написано, вольская встреча с этим, вольская встреча с той. А у нас просто написано Олди. Вот. Я еще поудивлялся, что точки не проставлю. Знаете, вот точка, L, точка, R, точка, тогда гораздо круче. Вот. Если мы забудем, напомните, в конце встречи объявить вам, он сидит у Юра Иванова, у него есть интересные книжки, интересные идеи, о которых часть из вас может не знать. Но это
помощь.
Мы отсюда выйдем, там разберемся. Ну что, мы в вашем распоряжении. Задавайте нам вопросы, а мы на них будем пространно ответить. О чем разговаривать? Кто первый вопрос задает? А? Первый.
Кто ну, храбрый, что-нибудь получит.
Ну, вот рука, вижу. Как он
сказал. Вот есть мир, как он может как? Новый фантастический мир, который есть.
Упс.
Ну, начать надо издалека. У нас никогда не было посыла. Вот давайте создадим какой-то мир, ну вот особо оригинальный, да, там обстоятельства, география, биография, биология и прочая фауна и флора. А потом придумаем, что в этом мире будет происходить. У нас такого, по-моему, никогда не было.
Нет, все равно возникала или какая-то сюжетная концепция, или какая-то идея, то, что хотели сказать, а мысль, которую хотели высказать, или какая-то, ну, как это говорится, фантастическое допущение оригинальное, на котором это все наложено. В общем, вот что-то такое, вот зерно кристаллизации, вокруг которого потом наворачивается, обрастает героями, уже более, так сказать, продуманным сюжетом, миром, антуражем и так далее.
То есть мир для нас, ну, мир книги, это декорации. Когда режиссер ставит спектакль, он не думает в первую очередь про декорации, это ненормально. Он сначала решает, какой спектакль он ставит. Ну, о чем этот спектакль, зачем этот спектакль, тема, идея, сверхзадача, какие-то базовые вещи.
Базовый, да? Конфликт спектакля и,
да,
так далее. Ну и, соответственно, книги тоже.
Конечно. Потом он решает, как он его ставит, решение спектакля. То есть это может быть монументальная постановка, где поворотный круг на сцене, задействовано 100 человек. Ну, опера огромная. Может быть камерный, черный квадрат, черная выгородка, там два стула, стул и все. Когда мы знаем как, вот тогда мы начинаем строить мир. Согласитесь, что в обоих спектаклях мир будет разный. В одном яркие декорации, масштабные, пышные, в другом минималистические средства. Вот примерно так строится мир.
Тогда можно задать подвох. А когда вы снова возвращаетесь в этот мир, вы что, в старых декорациях новый спектакль снимаете?
Во-первых, декорации все равно хоть чуть-чуть
не меняются. Нет, понятно, что меняются. Но все-таки узнаваемый мир...
Нет, на самом деле, когда возникает какая-то... Опять же, идея, история, сюжет, конфликты и так далее. И мы видим, что он замечательно ложится вот в этот мир, в этот антураж, в эти декорации и так далее. Вот, ну почему бы тогда, если оно одно к другому подходит, почему бы не использовать то, что уже есть, естественно, показывая не только конфликт, героя, сюжет и так далее, но и мир, кроме того, что в нем уже было, все-таки еще какие-то... интересные другие его грани, какие-то интересные нюансы и так далее, которые там подразумевались, но не попали просто вот в предыдущую вещь.
А подвоха здесь не было, это просто, просто интересно.
Вопрос действительно хороший.
Да. А разве не заметно, что, скажем, вот в рамках одной и той же Древней Греции герой должен быть один, в смысле средств описания мира, решен одними средствами, Одиссей сын Лаэрта другими средствами, а внук Персея третьими. Вот вам и декорации. Заново строишь вроде бы те же декорации, но строишь их по-другому.
Или взять мир Айкумены и мир, соответственно, Урби и Торби. Это одна и та же вселенная. Более того, часть действия происходит, там пересекаются несколько планет, на которых было действие и в первой, и во второй части, хотя часть других. Вот. Но совершенно разные истории, совершенно разные герои, совершенно разный смысл, сюжет. И часть, конечно, декораций сохранилась, но появилось очень много нового, не потому что мы переделали этот мир, просто мы показали те грани, которые не показали до этого.
Нет, там как раз вот в этом чувствуется, что декорации наново, ну, воспринимаются читателем, что все-таки там же, но вот они...
Но не там.
Да.
Точка зрения поменялась. Да. Там были точки, в основном, хоть... главный герой был не энергет, но вокруг все время были в основном энергеты, а здесь технологисты. У них другая точка зрения, другая техника, в конце концов, да. Другое отношение к мирозданию, соответственно, и точка зрения поменялась.
Ну, кроме этого, это интересно нам, иначе мы начинаем скучать. Но это может быть нерентабельно в коммерческом смысле. Почему? Читатель массный, вот, читатель не как единица, а читатель как социум. Он в целом инертен и достаточно ленив. Это свойство зрителя, читателя, слушателя. Он гораздо лучше понимает, когда все происходит в одинаковых декорациях. Ему не надо заново включаться в сотворческий процесс. Отсюда любовь к сериалам. Одни и те же декорации постоянно. Этого включения уже не требуется, моя лень вполне довольна. Как пишет массовый читатель, мы рады новой встрече со знакомыми персонажами. Какая новая встреча? Да. Ты что, в гости на вечеринку пришел? Да. Книгу взял?
Я наконец снова окунулся в атмосферу моего любимого мира, да. Там, фэнтези или космической оперы или еще чего-то.
Представляете, читатель пишет Дюма, прочитав 20 лет спустя, как я рад заново встретить моих любимых Атоса и Арамиса. Смеетесь, да? А по поводу современных книг, вон целый интернет таких отзывов. И ничего не смешно. Да? Так что тут вот, это особенность восприятия. Писать так интереснее, как нам хочется, а выгоднее по-другому. Спрашивайте дальше. Да.
Надо ли дисциплинировать читателя? Не потакать ему лень, а...
Это хорошая тема. Потому что мы тоже читатели, понятно, чем?
Не то, чтобы надо, в этом смысле такого надо, наверное, нету. Это зависит от личности автора. Скажем так, ну вот нам кажется, что читателя надо в первую очередь уважать. Потому что вот это вот потакание, ну скажем, разжевывание и сериальность, мы лично считаем это неуважение.
Понимаете, тут такая штука. У книги, как у любого художественного произведения, есть три функции. Это закон, не я придумал. Первое – это развлечение. Второе – это обучение. И третье – это воспитательство. Развлечение позволяет человеку отдохнуть от его будней, рабочих, трудовых сроков. Обучение дает человеку новую информацию. Новые знания, навыки, информацию, сведения – это обучение. Воспитание работает с нравственностью и моралью. То есть три разные функции сливаются в одном потоке. Теперь обратите внимание. Развлечение читателя воспринимается на ура. Развлечение это отлично. Обучение в данный момент в наше время воспринимается с раздражением. Он меня грузит, много букв, зачем мне лезть в энциклопедию? То есть обучение раздражает.
Что это за странные термины, которых я не понимаю? Что это за люди, которых я не знаю? И так далее.
А воспитание воспринимается с ненавистью. Что он морализирует? Я и так морален.
Да у меня у самого этой морали как гуталину.
Да. А он мне еще и говорит о том, что убивать некрасиво, ну, то есть, типа, воровать нехорошо, да, там, возлюби ближнего своего, что он морализирует? Ненависть. В итоге две функции отваливаются. Но это проблема сейчас и писатель, и читатель. Остается одна. Развлечь.
И чуть-чуть иногда все-таки обучение остается, но еще до конца не отвалилось, поскольку ненависти к нему пока нету. Есть только раздражение. Если достаточно много развлечения, то черт с ним, как небольшую приправу, немножко обучения читатель съест. Чуть-чуть покривится, но в общем как так, терпимо.
Ну, просто тут какая проблема. Вы понимаете, почему воспитание воспринимается именно с ненавистью, а не с раздражением? Это не я придумал, это классик придумал. Есть определение дурака. Кто такой дурак? Дурак уверен, что лучшие штаны – это его штаны. А лучшая в мире нравственность спит с ним в одной постели. Вот этот дурак, он воспринимает обучение с раздражением, а воспитание с ненавистью. Он нравственен. Лучшая в мире нравственность спит в его постели. Чего ты пришел его воспитывать? Но, с другой стороны, как писал классик второй, и не оспаривай глупца. Это я говорю как читатель. Когда меня раздражает воспитательная функция чужой книги, я ломаю себя, Я говорю, так, родной, твоя нравственность отнюдь не идеальна. Почитай, послушай, что другое.
А можно ли считать, что вот то, что вы сейчас говорите, связано с тем, что вот тот гипотетический читатель воспринимает книгу как предмет потребления, а не как литературу?
Конечно.
Да, то есть может именно с этим все.
Да. То есть это разница между читателем и потребителем.
А, ну то есть он называется читатель, но...
Пару раз слышал от читателей книг серии «Сталкер». Это то же самое, что в компьютере, только на бумаге.
Правильно, нормальный подход потребителя. Более того, неплохой, просто под другой. Еще вопросы есть?
А где грань между читателем и потребителем?
Грань очень простая. Читатель расположен к сотворчеству, потребитель нет. Потребитель ест, а читатель твой соавтор. Поэтому потребителя раздражает недосказанности, недоговоренности, необходимость думать, необходимость переживать. Он потребитель. Да тут был вопрос первый.
Вы больше рассчитываете на читателя? Как читатель?
Ну, конечно, на читателя.
Зачем нам потребитель?
Вот то, что я с самого начала сказал, что ну, с нашей точки зрения мы вот это стараемся, и мы, ну, нам кажется, что писатель должен уважать читателя, так вот именно читателя есть за что уважать, и мы на него рассчитываем. Это значит не скатываться в примитивизм, не скатываться в голое приключалово, ну та-та-та-та-та-та, ну в общем все признаки чисто развлекательной литературы, развлекательной индустрии, без примеси всего остального, вот чисто оттянуться называется. Вот если писать так, то с нашей точки зрения это не уважение к читателю. Это уважение к потребителю.
Уважение.
Это уважение к потребителю. Он этого хочет, я уважаю его запросы и соответствую этим запросам.
Да.
Но это не уважение читателя.
Мы для себя делим все-таки потребителя и читателя. Потребителя я ценю, он хорошо кормит. А читателя я уважаю. Я не ориентируюсь, я понимаю, что среди тех, кто будет читать мою книгу, какая-то часть обязательно будет потребителем, просто по закону статистики. Почему вы мне его не цените?
Вот, но рассчитываем мы именно на читателя. Да, вот здесь.
Да,
я хотела слово ответственность, иногда учителя тормозит творчество, допустим. Ну, ответственность, бывает, что так сильно вот скручивает. И вот...
Ответственность перед кем?
Ну, чтобы выдать текст на бумагу для читателя, допустим, вот иногда переживать именно такие моменты. Ну, ответственность такая, как она тормозит или сильно тормозит творчество.
Тут, скажем так, не знаю, как... Точно ли здесь подходит слово ответственность, но, наверное, может быть в какой-то степени да, но в первую очередь перед самим собой. Скажем, выдавать на гора сырой, невычитанный, корявый текст стыдно перед самим, в первую очередь перед самим собой, во вторую перед читателем тоже, но в первую очередь перед собой. Вот, конечно, это тормозит процесс, можно было бы не заниматься редактурой, корректурой, переделками, сокращениями, ну вот... Вот, типа написал вот с первого раза и запустил.
Пусть типа, редактор
почистит, корректор запятые оставит, фиг с ним. Вот. Конечно, так было бы быстрее и проще, но ну, стоит.
Сейчас, вот тут был вопрос, я помню, да, потом.
Вас не возникает название, что книга, на которой вы сейчас работаете, она становится чересчур читателя ориентирована?
Нет, мы всегда ориентированы на читателя.
Я понимаю, да. что слишком много обучения, слишком много воспитания, нет развлечения. То есть книга становится учебной.
Ну, скажем так, такого ощущения у нас никогда не возникало. Это во-первых. Потому что мы пишем художественную литературу. Во-вторых, мы довольно часто видим читателей живьем, и судя по их реакции, ну скажем так, меня эта реакция вполне устраивает.
Вот. Я подозреваю, что это уже как-то в подкорке сидит. Ну не знаешь, мы обозвали свое направление, в котором мы работаем, философский боевик. Вот. То есть это мы придумали, это не издатель придумал, и не читатель, не критик. Вот. То есть мы... ну, по крайней мере, мы стараемся писать то, что нам бы, в свою очередь, было бы интересно прочесть, если бы это написал кто-то другой. А интересно включает в себя, что и занимательный, интересный, увлекательный сюжет, и насчет подумать и посопереживать. Это все, все туда включается. Скажем так, без какой бы то ни было из этих составляющих, лично нам не интересно. Как выяснилось, есть некоторое количество читателей, к счастью, достаточно большое, меньше, чем хотелось бы, но достаточно большое, которым эти три составляющие приблизительно в такой пропорции тоже интересны. Ну и слава Богу.
Ну, я могу привести довольно простой пример. Вот не так давно, где-то с полгода назад, мой отец, все-таки человек немолодой, близящийся к 80 годам, говорит: слушай, я тут недавно взял такие, прочитал ваш «Тотальюмен», который вы написали с Валентином. Я, говорит, все боялся начать читать. Ну, я читаю в интернете отзывы, ой, какое оно умное, ой, для этого надо все время читать с энциклопедии, ой, какое оно скучное. Думаю, я человек немолодой, там, костный в каких-то моментах, я, наверное, вообще ничего не понимаю. Слушай, это что они там не поняли? Это совершенно традиционный авантюрный роман, стилизованный под 19 век. И какая энциклопедия? Они не знают, кто такой Наполеон и Эрнст? Таких в школе учили.
Они не знают, кто такой, я знаю, там, Галуа и Ганс Христиан Андерсен.
Как? Я в школе, в средней школе. Эрнст – это магнитная индукция. Наполеон – это, ну, Наполеон Бонапарт, да? Кого они, Карно не знают?
Нет, не коньяк, не то.
Они не знают законы Карно, так это 8 класс физика. Я говорю: понимаешь, папа, мы потеряли много читателей. Они не знают, кто такие Эрнст и, наверное, Наполеон. Им нужна для этого Википедия. Сочувствую. Вон два вопроса. Сначала Юра и потом, да, так далее.
Нет, наболевшего.
Да.
Я предыдущий ремарк. Вот этот текст, который Пирятлева, масса ошибок и прочих нагромотивов, которые присылают в результате где-то там оказаться существовать.
Да. Может. Да. Может. И нам такие попадались. Вот. То есть написано, запятые посыпано как солью и специем, вот так вот приблизительно, куда попадет. Какие-то, периодически встречаются какие-то корявые обороты, знаки препитания, как Бог на душу положит, банальные опечатки. А текст классный, его надо сильно чистить. Ну, идея хорошая, персонажи живые, язык, если вычистить, станет хорошим. Есть хорошие находки, там, ирония юмора, шутки юмора и так далее. То есть, все есть, но все это под большим слоем грязи, который надо счистить, и все будет замечательно. Но под этим слоем находится классный текст.
Я-то утрирую, но так написаны «Война и мир» и Анна Каренина. Толстой был отвратительным стилистом, что не раз признавал сам. Он велик не тем, что он стилист. Стилист Чехов, стилист Куприн. А Толстой другим. Толстой глыба. Идеи, базы, все эти характеры. А стилистика, почитайте начало Анны Карениной, да даже не дай бог. Когда Скиф Облонский набрал воздуха в свой грудной ящик. Внимательно читайте, на первой же странице. Грудной ящик не говорили ни при Толстом, ни при Протопопе
Аввакуме. Это плохая обратная калька с французского.
Конечно. Это Толстой франкоязычен. Во многом. Поэтому бывает и так. А книга-то мощнейшая. Рядом был вопрос.
Ну вот, видно, что Булгаков был значим в другом учительном науке. Вот, насколько нужен, какой базис нужен для писателя, чтобы, ну, охватывать, вот, не подать ту идею, которую он имеет, вот, той широтой, что ли, той высокой, которую он хочет. Бывает, что писатель что-то не дотягивает. Идея хорошая, а дотянуть не может, чтобы...
Ну, тут, наверное, тут трудно сказать, потому что на самом деле
вот
было... Я подозреваю, что, во-первых, кроме таланта, это как бы не обсуждается, жизненный опыт, общий жизненный опыт, независимо от того, в какой области. Именно даже не жизненный опыт, как профессионала, специалиста, там, я знаю, врача, сотрудника карательных органов или, я знаю, там, астронома, вот, а именно общий жизненный опыт. Потому что если нужно затронуть какую-то узкоспециальную область, ну, герой у него, к примеру, такой-то профессии, а сам автор другой профессии, Ну, во-первых, всегда можно обратиться к специалистам, консультантам, пообщаться. То есть есть множество способов. Вот в конце концов, потом уже написанный текст дать такому же консультанту, профессионалу, и он там подскажет и какие-то характерные словечки сленговые, и манеру общения, и фактические реалии и так далее. То есть это все это можно сделать. Это все при наличии упорства, таланта и желания сделать, это все достижимо. Но общий жизненный опыт ничто не зависит.
То есть писатель — это человековед. Ну, у нас из литературы человековедение. Важна наблюдательность. Вот скажем, у вас есть легкая близорукость? Есть? Как это я обнаружил? Вы когда внимательно смотрите, вы поднимаете подбородок. Вот я, если буду писать персонажа, я вижу, что человек, если легкая безобразность, не носит очки, да, и в этом все время, как только он начинает внимательно смотреть, у него идет подбородок вверх, чуть-чуть. Вот это есть, вот эта наблюдательность, она дает персонажа. Конечно,
ну, да. Ну, к примеру, вот мы неоднократно консультировались, мы, скажем, не являемся профессиональными, скажем, историками-античниками.
Нет.
Вот. И у нас есть друг Андрей Валентинов, который защищался по античности, который прекрасно это знает, у которого есть куча литературы. Мы с ним постоянно консультировались раньше и консультируемся сейчас, когда работаем с античностью. Он нам помогает литературой, именно чего почитать, где набрать материал. Потом он смотрит текст конечный, там периодически каких-то блох вылавливает, мы их правим. Вот, то есть раньше вылавливал больше, сейчас уже меньше.
А какие-то неправим, мы можем не согласиться,
да.
Это нормально.
Потому что есть художественная правда и есть, грубо говоря, техническая правда. Если техническая правда мешает художественной чему-то важному сказать, вот, то технической можно и нужно пожертвовать. Если она мешает проявиться художественной правде. Ну, наше такое мнение, ну, собственно, не только наше.
А просто в ряде статуй скульптор сознательно нарушает законы пропорции человеческого тела, чтобы статуя была выразительнее. Скажем, Эль Греко всегда рисовал тела длиннее, чем нужно. Всегда. Исходя из тезисов концепции романа, меняется все время. Да. Поэтому все время накладки концептуальные.
Да.
Нам говорят, у них не стыковка, а мы говорим о том, что прошлое все время меняется.
Да.
Это не баг, это фича.
Вот. Единственное, что если мы говорим про Аргос, то там было 4 храма Аполлона. Это еще одна отмазка, если надо. Первая была идея правильная, но я в принципе... Берем Павсания, там подробно весь Аргос прописан от начала.
Да.
Спасибо. Спасибо вам, доброго слова.
Спасибо.
Да-да.
Отчасти случайно, отчасти специально. Потому что мы с Валентиновым, когда собирались только это писать, мы говорили, что вот собираемся писать то, собираемся писать это, а потом, когда выяснилось, что мы пишем Одиссею, выяснилось, что Валентинов таки начал писать Диомеда. И когда, ну понятно, мифологию-то мы брали, в общем-то, источники одни и те же, понятное дело, вот, то есть как бы у каждого персонажа своя история, часть из которой в мифологии не описана, но какие-то ключевые моменты были, в том числе пересечение Одиссея с Диомедом. Вот. И эта ситуация, естественно, Диомед видит со своей колокольни, а Одиссей со своей, понятно, каждый, вот. И вот мы решили места вот этих вот пересечений согласовать. Вот это мы уже согласовывали специально. Вот. Во-первых, диалоги, во-вторых, место, время и так далее, ну, чтобы не было, что там они встретились на год позже, тут на год раньше, там в Аргосе, а там в Микенах, к примеру. Вот. Я условно города назвал, на самом деле они в других местах встречались. Вот. о диалоге мы специально согласовывали не до конца. Некоторые фразы в одном присутствовали, в другом отсутствовали, были чуть изменены. Потому что никто из нас не помнит, вот мы с тобой поговорим, вот, отойдем через 5 минут, мы вспомним очень похоже этот разговор, но минус какие-то фразы, какие-то акценты или плюс, вот, он будет очень похож, но чуть-чуть отличаться. Вот так же и персонаж.
Да. Спрашивайте дальше. Рука. Ну, во-первых, мы роман редактируем капитально в течение всей работы. Мы не пишем роман до конца, а потом редактируем. Это невозможно для нас, в принципе. То есть редактура разная. Мы там большими фрагментами редактируем, малыми, по-всякому. Но если взять, когда роман уже написан,
вот точку поставили,
и потом проходит финальную редактуру, то он как минимум станет короче от 3 до 5%. Ну, где-то 5%. Обязательно.
Иногда что-то и дополняется. Но на круг все, так сказать, сокращения плюс дополнения, на круг все равно дает уменьшение на там, 3-5, изредка 7%. Ну, приблизительно. Интересно. Да, ну вот 3-5 обычно.
Что-что? Лишние слова.
Иногда и лишние фразы.
Я же сказал, мы во время работы над романами редактируем еще раз 6. Все остальное уходит за это. Да. Да, то есть, что? Нет, сцена, дело в том, что сцены, как правило, мы продумываем заранее, поэтому потом их не выбрасываем, но в процессе работы они становятся или короче, или больше, или ярче, или меняются местами, или по темпоритму стыкуются по-другому, а уже финальная редактура, это, как правило, лишние слова.
В основном, конечно, слова, иногда там, ну, фрагмент предложения, изредка какая-то фраза, но очень мало. В основном именно, ну вот, лишнее уточнение, лишнее прилагательное, оно тут не нужно. Выкинули. Лишнее местоимение, лишнее вводное слово.
Жир, жир уходит.
Вот. Вот такое вот. Изредка бывает, что мы там, редко, ну, обычно мы такое при первой, второй редактуре убираем. Но изредка бывает, что мы дали где-то там характеристику персонажа, какую-то, ну, короткую, да, и где-то она повторяется относительно недалеко. Убираем, ну зачем повторять одно и то же с теми же словами.
Да. Да.
А на вашу думку, як учасники процесу, чому майбутнє теперішньої фантастики, в принципі, світової? Раніше були космофантастика, зараз більш вампіри популярні там різні. Чому майбутнє? До чого воно буде йти? В якому напрямку?
І раніше не тільки був космос. Діло в тому, що будущая література складається не з тематики. Ну, грубо говоря, раньше мы летели на Марс, а сегодня выясняем, женится вампир на этой девочке или не женится. Все уже не так цікаво. Вот. Будущее фантастики в литературности фантастики. Нам сейчас объясняют, что фантастика это такое производство для удовлетворения определенных потребностей. И на этом производстве работает много людей. Поэтому здесь не может быть будущего, потому что это производство, у него другая задача. У него те же задачи, что у любого общества потребления. Создавать продукт, который потребует завтра купить новый продукт. Ну, этот телефон поломается сегодня. Ну, купил сегодня, завтра поломался, или новую модель выпустили, да? А будущее в литературной фантастике, которая вечная. Сейчас опубликовали, сколько у нас месяцев прошло в этом году, да? Ну, вот 11 заканчивается. Лидеры тиражей за год, да? Ну, неважно, кто там. Кстати, фантастов там вообще нет. Можно спокойно расслабиться. Раньше были, сейчас не работают. Но там Дюма и Агата Кристи. В десятке.
Что такое литература?
А 11-й, по-моему, Шекспир. Вот так надо писать. Нет, нет, не попал.
Ни Панов не попал, ни Перумов, ни Лукьяненко.
Не попали. Там лидер Донцова, господи, Шилова и забыл кто, по-моему, ну кто-то еще там, Устинова, что ли, где-то в районе 2 миллионов. И падение колоссальное, потому что у них было до 20 миллионов в год.
У Донцовой конкретно. Да.
То есть десятикратное падение. А самый маленький, там где-то 400 тысяч, это вот Акунин там был, кто-то еще, я не помню. Вот. Не было там, ну, значит, я не видел, может быть, да?
Мне кажется, что все-таки...
Я верю, нет, то, что я видел по данным Российской книжной палаты, там не было. Может появиться, ну, не знаю.
Да, кто-то что-то...
Да.
А У вас очень давно и в большом количестве выходят книги, в общем-то, книги, статьи, эссе, которые можно назвать ликбезом для МТА и других. Вы заметили динамику положительную в результате этих статей? Или, не дай бог, отрицательную?
Ты имеешь наши статьи, да? Там все...
вообще, да, и применительно.
Мы не отслеживаем влияние наших, ну, передачи нашего личного опыта там другим всем писателям, они не приходят к нам и не говорят, поумнили ли они. Вот. Мы можем отследить только на материале Портаницкого семинара, потому что мы читали многие романы после того, как их люди выправили. И вот тут я могу сказать, да, действительно, эти книги стали намного лучше с моей точки зрения.
Я могу сказать, что мне лично очень сильно помогло.
О, живой человек, спасибо.